نفس شفت так сейчас оно что-то не уходит.
Все в порядке, мы вас слышим и видим.
Вот все нормально сейчас. Так, значит, очень рад всех приветствовать на нашей новой встрече. Значит, есть пасук в Хумаш. Пасук говорит следующее. 29-й перек, первый пасук. Решит. Ваесо Яков Роглов и поднялся Яков на ноги и пошел в землю Нейкедом. Придел на землю. Здесь говорится о том, что Яков Авину бежал, спасался от эйсов и был на пути к Лаван. И вот он оказался в очень специальном месте. Там ему ночью приснилась лестница. Ангелы всходили, не сходили по ней. Всевышний над ним стоял. И был целый ряд обещаний ему дан. И вот когда все это кончилось, и утром настало время идти, он поднялся, чтобы идти. Но если мы посмотрим на слова, они выглядят довольно странно. Поднял Яков свои ноги. Это дословный перевод. Так не говорят в обиходе. Но мы читаем не книгу про события. Значит, мы должны разобраться, а что за этим стоит. Зоэр дает такое объяснение. Он с трудом оторвал ноги от земли, чтобы пойти к Лавану. В чем была проблема? Это место, на котором он был, лестница, Всевышний, который над ним, и все, что он слышал, они были очень притягательны для него. Просто было трудно отойти от этого места. Потом сказано, поднял Яков ноги. Сейчас Зоэр такое объяснение. Есть другое объяснение, а именно. Это слово «поднял», в чем его смысл? Ну, помимо прямого, значит, мы должны посмотреть, как это слово используется в Хумаш, чтобы понять иной смысл этого слова тоже. Значит, это вот история про Каин. Когда его жертвоприношение не было принято, он очень сильно расстроился. И Всевышний ему говорит: «И разве гало им тейцев с эйс, им ло тейцев, на Песах хатос ровейц? Разве, если ты не будешь делать тов, тогда будет сейс для тебя». Сейс – это как раз этот глагол нун самых айн, алф, который используется в нашем эпизоде с Яков. В это слово оно здесь встречается. Значит, будешь поднят, а если нет, тогда грех, имеется в виду яйцера, разные объяснения, если на это в частности яйцерара, нахаш, лепесах, Хатос Ровейц. У входа грех лежит. У входа в сердце, объясняют так. И к тебе влечение его, и ты будешь властвовать над ним. Что здесь есть употребление этого слова «поднять»? В каком смысле это, оно здесь фигурирует? Сейс. Поднят. А что значит поднят? Прочтем окончание пасук, вторую часть. Там говорится, что если не будешь делать тейцев. Кстати, здесь употребляется слово тоф, которое мы разбирали в тот раз. будешь делать тоф. Ну и мы понимаем, в соответствии с тем, что говорилось в прошлый раз, тоф – это та вещь, которая отвечает замыслу Творца. Если ты говоришь, он говорит, Каин, будешь, не будешь делать тоф, ты идти в соответствии с моим замыслом, в делах своих, что здесь глагол, в делах своих, тогда яйцер ара, он лежит, будет рядом с тобою, ну, внутри тебя на самом деле. И он будет к тебе устремлен, чтобы тебя скушать. Но у тебя будет возможность властвовать над ним, побеждать его. Нормальное человеческое существование, как люди существуют, которые как-то заботятся о своем внутреннем мире. Это понятие яйцер ара – это рабочее понятие. Тогда начало пасук будет поднят над этим нормальным существованием. Если ты, Каин, будешь делать тоф, идти по моему замыслу, тогда ты будешь поднят. Над чем поднят? Над нормальным человеческим существованием. И человек сражается со своим яйцера. Вот здесь идея этого слова – быть поднятым над обыденностью, над материальностью. Ну, тут в скобках можно заметить, что даже если человек делает вещи по замыслу Творца, иначе он будет поднят так, чтобы стоять на нормальном существовании людей. Совсем не обязательно. Но здесь говорится не про нормального человека, а про исключительную душу, Каин. Первенец Адам, первого человека. И Аристотель поясняет, что у него, он по духовному росту, Каин, превосходил Хевеля, брата. Что он был первенец. Просто, поскольку он был первенец, ему и досталось, так сказать, основное от вот этого хэд, греха, который Адам и Хава сделали. Поэтому он был заражен негативом уже. Ему было очень трудно. Но это была очень высокая душа. И Элиза поясняет это по Гилгулим. Так вот для такой души есть возможность подняться над нормальным существованием людей. При условии, что он будет делать вещи в соответствии с замыслом Творца. Так вот мы выяснили, что здесь этот глагол обозначает. Быть приподнятым. Вот давайте посмотрим на этот эпизод с Яаков Авейну. Поднял Яаков Роглов. Вознес, если мы читаем по предыдущему пасуку, Яков свои ноги. Ну, здесь символика. Ноги – это то, что соединяет человека с землей. Ходит по земле ногами. А земля – это символ как бы материальности, материальное начало. И ноги – это вот соединение человека с его материальным началом. Вот это имеется в виду. Так он поднял их. То, как он ходит по земле, он уже ходил не совсем по земле. Вот такое объяснение можно дать здесь. И что повлияло? А вот то, что он увидел. Не просто ему пообещали, произвело большое впечатление на него. Это повлияло на него. Это изменило его в этот момент. Вот это то, что там ночью у него во сне произошло, это его изменило. Он стал человеком, который связан с землей, в меньшей степени, чем был раньше, в качественно меньшей. И вот после этого, когда с ним такое произошло, он пошел в Галуту, к этому Лавану. Здесь мы видим интересный момент. Всевышний так отправляет его туда, в Галут, в глубокий Галут, в очень низкое место, а в Эдезара в высшей степени у Лавана. Но он его уже снабжает этим свойством не ходить по земле. Вот теперь после этого иди к Лавану. Там ты сможешь сохраниться. Это мы видим из этого написания, этого слова. Поднял, вознес ноги свои. Возвращаемся к комментарию Зоэр. Зоэр говорит, что ему просто трудно было уходить оттуда. Так ему это место, значит, приглянулось. Значит, к чему я это все говорю? Я думал, что вот мы на этом занятии двинемся дальше. Но оказалось, что нет. Мы так в эту бихиру въелись, так она нам стала близка, что нам просто трудно оттуда уйти, как про отцу. Значит, поэтому вот это занятие, оно будет продолжением этой концепции бихиры, развития. А дальше я не знаю, что будет. Я не буду загадывать, посмотрим. Тут не от меня зависит, как получилось в этот раз. А вот был телефонный звонок. Один из слушателей позвонил и задал вопрос занятию. Ну, я понял, что надо на него отвечать. Это очень хороший вопрос. Вот так возникло это занятие. Это как бы будет зачистка и доведение до более или менее конца, более или менее, не конец еще, вот этой концепции предыдущего занятия. Ну, теперь после этой преамбулы можем двинуться. Значит, говорилось следующее, что тоф – это то, что отвечает замыслу Творца, и посу говорит «Ваяр луким эса ларки тоф». Увидел Всевышний то, что он создал, этот свет, что он отвечает замыслу Творца. Тут вопрос был такой. Конструкция этой фразы говорит о том, что как будто он увидел то, что и, интересно, говорит, как получилось. Получился тоф. Так вопрос в том, а разве могло получиться иначе? Ему никто не мешает. Делает то, что хочет. Задумал, конечно, получится. Тем более, что людей не было на тот момент, которые бы как-то портили картину. Это правомерный вопрос. Конструкция фразы, она имеет проблемы, проблематична. А теперь ответ. Я на занятии говорил, что дается простое объяснение этого пасука. И дальше вот такое наблюдение за Хумаш. Там, где есть простое объяснение, как правило, я, собственно, не знаю исключения даже, но, как правило, будем аккуратно говорить, оно проблематично, есть проблемы. Почему? Потому что Хумаш не написано для простого прочтения, вот и все. Он написан для совсем другого уровня. Он может читать просто, но это не есть его главное назначение. Поэтому вот есть этот вопрос. Неудивительно, это правило. И чтобы избежать, уйти от этого вопроса, надо обратиться к непростому объяснению. Вот это сейчас и будет сделано. Сейчас мы объясним вот эти слова, увидел Элоким свет, что он готов, значит, будет дано другое объяснение, которое не будет иметь с этой проблемы. Оно совсем не очевидно. Так, ну, значит, вперед. Известно, что Тора существовала до сотворения мира. Она предшествовала сотворению мира. Что это означает? Значит, она как-то там, в верхних мирах, существовала уже до того, как возникло творение, строительство творения даже. И что же это было существование такое? Верхняя Тора, высшая Тора, она, конечно, связана с тем, что мы имеем и получили на Синай. Но то, что мы получили, это кодировка вот той самой верхней Торы. В буквах. Если так, то там наверху тоже должны быть буквы. Они такие есть. 22, что ли, 22 силы, которые Всевышний использовал, чтобы творить. 22 буквы Торы. Как бы 22 световых потока. Скажем так образно. Дальше так же, как у нас буквы можно складывать в слова, так и там наверху эти потоки световые тоже как-то между собой соединяются в определенном порядке. Там другие потоки между собой собираются. Получаются верхние слова. Вот все слова, которые есть у нас в Хумаш, они там наверху есть. Что наш Хумаш – это проекция той верхней Торы. А наш уже мир. Так, раз так, тогда там вот на том верхнем уровне есть, условно говоря, слово «тов». Не то, как мы его здесь видим. Это вот сочетание этих трех потоков Тет, Вав, Бет, так они там называются, вместе в таком порядке. Вот образуется некоторая штука, которая названа Тов, и она определенно что-то значит в этой верхней Торе. У нее свой смысл. Что определенное соединение этих потоков в определенном порядке. Этих и нет других. Значит, получается некоторое образование, которое имеет вот тот какой-то скрытый смысл. Теперь возвращаемся к тому пасуку. Всевышний сделал свет, ор. Вот что-то получилось. Дальше сказал пасук, увидел Элоким свет, что он тов. Что этот момент, что происходит? Вот то, что он создал этот свет, который пока еще не тов, он соединяет с тем верхним тов. Образуется новое соединение. Этот ор, свет, обладает теперь новым аспектом, который раньше не был наделен по своему созданию. И что это за аспект? Этот ор стал тов. Подсоединен к этой концепции тов. Ну, пример, скажем, вот был человек, принял иудаизм, стал гер, тот же самый человек, но у него появилось новое место в мире творения. Так и здесь. Сделал ор, а теперь, после этой фразы, которую Хумаш написано, это же произошло и наверху. Значит, в этот момент было доведение этого ора до следующей ступени. Он стал теперь тов. Вот что здесь имеется в виду. Увидел то, что сделал, свет, и наделил этот свет концепцией тов в соответствии с тем, что в той верхней Торе есть. Это как бы продолжение творения этого света. Следующая его ступень. Но будем использовать этот подход, этот метод. И к другим словам этих слов. Ваяр увидел. Каково значение этого слова там наверху, ваяр? В той верхней Торе. Именно такое сочетание букв, тех потоков световых. Как узнать, это там высоко и далеко, и нам не видно. Но нам дан хумаш. Если мы посмотрим, как это слово используется в хумаш, мы увидим его там, скрытый смысл наверху тоже. Потому что одно соответствует другому. Это, кстати, одно из значений хумаш – разобраться, что там наверху происходит. Иначе как туда добраться? Да? Телескоп не поможет. Ты сядешь в позу лотоса, так тоже ничего не поймешь по существу. Человек ниже Творца, тут не добраться. Кто это понимает, конечно. Некоторые думают, что они на уровне примерно том же. Как-то мне удалось пару месяцев назад услышать, что Бог – это брат человека. Я сразу отправил такого в психиатрическую больницу. Но это не он придумал, это он услышал от других. Так вот, значит, посмотрим, как это слово употребляется в Хумаш. И здесь буду опираться на объяснение Рамхаль. Он берет пасук, историю с Содом, и пасук говорит следующее. «И сказал Ашем, вопль Содома и Аморы, ибо велики, великим он стал, и их грех, ибо стал он тяжелым весьма». Такой пасук. А вот за что за ним следует. Спущусь, бер-э, и посмотрю по крику, пришедшему ко мне, сделали они. Конец. А если нет, то я буду знать. Вот здесь мы видим использование этого слова «увидел». И значит, надо понять, что значит «увидел». Значит, а раньше он не видел ведь, правда? Ему надо было спуститься, чтобы увидеть. Звучит довольно странно. Всевышним надо спускаться куда-то, чтобы видеть. Может, я очки должен взять, чтобы увидеть, что ли? Начинает понять, что это означает. Хумаш сказал ясность слов, что до этого он не видел. Как он может не видеть? Ну, а теперь представим такой образ. Высоко-высоко летит самолет. И под ним город. Значит, самолет из окна можно видеть город. И даже очертания улиц каких-то там площадей. Но дома уже отдельно, они не просматриваются, не сливаются. Оттуда их не видно. Чтобы их увидеть, надо спуститься пониже. И тогда на каком-то уровне уже возникнут и дома, и окна в домах, и люди появятся. А там вот высоко это просто не существует. Вот так же у Творца. У него есть разные уровни. Много. И чем выше уровень, тем для этого более высокого уровня творение предстает в более общем виде, без частностей. В корне не видно яблок, что другая природа. Они выросли из него, они существуют, но там они не просматриваются. Вот так и здесь. Значит, вот этот вопль от эти пары негативные, которые шли от этих людей, Содом, Амора, они поднимались наверх и поднимались. Что же здесь происходит, оно имеет, значит, отражение, отклик там наверху. И, наконец, дошли до того уровня, где Всевышний не видит, но он как-то их почувствовал там. Вот про это говорит пасук. Это уровень очень высокий, это корень творения, там план Творца. И если бы вот эти пары вошли в этот план Творца, было бы колоссальное разрушение, почище, чем водородные всякие бомбы. Это нельзя было допустить. Значит, надо было устроить суд над тем, что происходит, чтобы разобраться с этой ситуацией. Значит, так продолжаться не могло. Вот он спустился, сказано. Я спущусь, уходит от того своего верхнего уровня, он же сам, и предстает на своем другом уровне, где уже можно видеть конкретно, что происходит. Как вот самолет спускается, уже видно, что там по улице кто как ходит. Это место, где уже можно делать, вершить суд. Судья может там принять решение. Как в людском суде, там, значит, есть жалоба, иск, суд. Это как здесь, пары эти негативные подняли сюда наверх. Значит, надо судиться. А как судить? Да, судья. Он не был там на улице, не видел, что происходило. Но есть свидетели, они видели. И они привносят эту концепцию, что они видели про эти события в суд. После этого есть определенные правила, как поступать в таких обстоятельствах. Обстоятельства уже известны. Чтобы они стали известны, надо спуститься, призвать свидетелей в суд, которые видели. Видеть. Суд не может еврейский быть, пока свидетели не видели. Слышать мало, наши видели. Они слышали, что Рувен говорил вот такое про Шимон. Я убью Шимон завтра. Значит, ноль для того, чтобы вынести смертный приговор для Рувена. Вот если бы свидетель видел это, вот это уже другое дело. Вот так и здесь употребление этого слова. Рамхаль поясняет, очень часто он приводит другие эпизоды, когда вот этот глагол «видеть», «видение» выступает как атрибут суда. После того, как судья увидел через свидетелей, уже можно принимать решение. Вот это здесь и произошло. Я спущусь, посмотрю, что там происходит. И теперь я могу делать суд. Вот объяснение на этот пасук. Эта концепция отслеживается и в ряде других псуким, где используется слово «увидел». Ну, если так, возвращаемся Ваярлуким, увидел Элуким, Ор, Китов. Здесь появляется слово «увидел». И после того, как мы дошли до того, а в чем смысл этого слова, это суд, конкретный суд, мы можем понять, что здесь происходит. Этот ор, который был сделан, этот свет, вписан в систему суда. Почему? А потому что сказано, увидел ор. Это значит, он увидел суд, соединился с этим светом. А это слово, эта концепция суда, она ключевая в творении. Система награды, поощрения. Весь мир был сделан при помощи имени Элоким, это суд. То есть Ор в этот момент получает свой новый аспект, быть включенным в это движение, общее движение творения по системе Схар Виойныш, награда-наказание. Ор опять поменялся. Раньше он приобрел концепцию Тов. Мы не говорили, что Тов значит там наверху. Это Кабала уже. А вот здесь мы видим так на пальцах, что он был, приобрел свойство вписываться в эту систему суда со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это тоже как бы доведение вот этого то, что было сделано, до более подобающего для творения вида по замыслу Творца. Включение его в систему суда. Не то, что он увидел, вот тот есть суд. Нет, это продолжение творения на самом деле. То есть Хумаш здесь по словам продолжает достраивать этот свет. Не просто увидел свет, вот готовый результат. Смотрим на слова, которые здесь есть. Это достройка, доведение до нужной кондиции этого света. Ну, коль скажет так, давайте другие слова посмотрим. Там это же интересно. Сказано китов, не просто тов, а китов. Это слово ки, оно принципиальное. Почему? Потому что это сочетание китов, что хорош, что тов, оно про другие элементы творения тоже. И там про растительность, про другие вещи. Там каждый раз, каждый день говорится китов, китов. И что такое это китов? Суд мы поняли. Про тов что-то поняли. А что такое китов? Что новым он прибавил этот момент к этому ор, к этому свету, когда сказал про него, что он кейтов. Обратимся к гематрии. Гематрия сумма этих двух слов 47. Это известное число, это два имени, Юткей Вавкей и Алвкей Юткей. Это два имени, которые участвовали в момент выхода из Мицраим, Юла. Так в Хумаш написано. Когда эти два имени стоят вместе, это возникает из концепции Геула, исхода, освобождения, перехода в другое пространство, состояние. Так вот мы видим, здесь происходит доведение, доводка этого оружия до концепции движения Геула. А Геула – это не просто Геула, это целый процесс. Геула не может быть без галута. Вот в чем штука. Галут – это подготовка Геулы. Вот это весь смысл. Адам был изгнан в галут. Для чего? Чтобы, пройдя вот эти 6000 лет, он получил Геулу, выход. Только для этого туда отправили. Чтобы все было исправлено. Сама Геула вот без этого пути, она не стоит, не имеет места. Так вот, мы видим здесь, что Ор, который был создан, он включен в это движение, творение от начала к концу. От греха к освобождению от греха. Это новое свойство Ор, которое заложено в этих двух словах. Дальше. Ну, посмотрим, что мы к числам обратились. На гематрию слово «ваяр» увидел. Гематрия 247. Ну, 47 мы уже знаем, это два имени. Китов. А 200, как мы неоднократно смотрели, это переход в другое измерение. Вниз либо наверх. Это качественный скачок. Не просто раз, два, три, поднимаемся по ступенькам, а раз и в другое пространство. Это уже, ну вот тут по-разному, либо Ойлам Хабо, грядущий мир, либо время Меших, уже после того, как все будет, так сказать, очищено и установлено. Качественно другое пребывание. За счет этого Ор подключается именно вот туда уже, к самому-самому концу, что будет после этого. И то, к чему мы стремимся. Это сила стремления, устремления. Если бы не было вот этого конца, ну, некуда стремиться. Она заложена, она в душе человека заложена. Вот в этот момент мы видим, что Ор – свет. Он есть вот как раз тот момент, который делает этот скачок. Чем ближе к свету, тем ближе туда, кверху. Ну, важно уходить от тьмы и, значит, идти к свету. А свет он сам не придумаешь. Человек не может свет придумать. Духовный свет, он, значит, где-то есть. Вот концепция Синая. Дали этот свет по замыслу Творца. Значит, ну, подводим итог, что мы увидели. Мы увидели Проор, что он Тов, что он связан с Дин, что он связан с Геулой и с пребыванием уже в время Меших, или Олам Хабо еще выше. Вот это было создано. Изначально просто сам Ор. Но когда Хумаш стал про него говорить, это объяснение его доводки до конца, до нужных кондиций. По замыслу Творца. И то, что получилось, действительно отвечает замыслу Творца. Как раз это простое объяснение, которое с самого начала было дано. Ор стал Тов, то есть Тов – это то, что отвечает замыслу Творца. Вот мы расшифровали это простое. Но для этого пришлось, значит, проделать такое путешествие по словам и по Хумаш. Так. Это вот ответ на этот вопрос. которое было. Двинемся дальше. Ага. Да, ну надо, прежде чем двинуться дальше, сказать, что вот это Китов, Ваяр Элоким Китов, оно относится не только к свету, но и к другим эпизодам творения мира. Но все, что было сказано про свет, оно относится с тем же самым успехом и к другим вещам, которые были созданы. Потому что эта фраза, она повторяется всюду. Так. А, следующий момент, вот который будет раскрыт. На прошлом занятии я сказал такую фразу, что Всевышний наказывает и поощряет. Значит, тут нужно пояснение. Если его не дать, то получается не совсем то, что есть на самом деле. Проблема возникает. В чем проблема? Сейчас будет расшифровка. Это что стоит за что Всевышний наказывает и поощряет. Сведет творение по свойству дзин суда. Значит, у него есть два способа управления творением. Один называется Ашгаха Клалит, и второй Ашгаха Пратит. Клалит – это общее наблюдение управления, а Пратит – это частное, индивидуальное. Он оба использует. Ну, пример общего. Он, значит, заботится про антилоп. Хотя их львы и кушают, но чтобы они все-таки существовали. Что он не за каждой антилопой наблюдает, абсолютно ни к чему, а в целом за видом антилоп, за видом этих животных. С народами также у людей. Значит, вот есть народ, и он может наблюдать за народом в целом. Это клалит. Но есть еще и процит. Индивидуальный подход. Это когда он уже как-то персонально вмешивается в судьбу народа или человека. Значит, персонально. Тут ни в коем случае нельзя понимать, что он действительно пришел и стал вмешиваться. Он не мог так сделать, что иначе бы то, куда он пришел, потому что перестал существовать. Через посредников, конечно, через ангелов. Он управляет, он вмешивается через ангелов, через какие-то силы духовные, которые направляют вот в то место, где решил вмешаться. Теперь, значит, на кого распространяется это индивидуальное пристальное внимание? Совсем не на каждого человека, далеко нет. Надо как-то дослужиться до этого, чтобы удостоиться этого. И есть некоторые общие правила. Если человек как-то, значит, ближе к небесам, к небу, чище там. Не обязательно очень должен быть Талмид Хахам, совсем не обязательно. Цадик, он может быть, так сказать, праведник. Совсем, так сказать, в Торе особых достижений не иметь. Но вот у него, значит, жизнь такая, что он вознесся как-то. Оторван. Вот он удостаивается вот такого пристального внимания. Пусть не каждый день. Время от времени. Это фактор его жизни. Другой вариант. человек не такой уж праведник, но его душа как-то по какой-то причине включена в план Творца. Такое тоже бывает. Душа важная, фигура. И тогда, конечно, с ним тоже будет такое индивидуальное обращение. Потому что он связан с планом Творца. Тут, значит, надо очень аккуратно поступать. Тоже, конечно, не каждый день, но как фактор будет иметь место. Дальше есть, значит, следующее можно сказать, что обычный человек, он не такой уж специальный, так что возвысился, все равно в жизни может случиться вот такое вмешательство. Это будет как исключение, не как фактор, а как исключение. Если такое исключение произойдет, ну, повезло крупно. Некоторые люди, они, значит, вот это недооценивают, что удостоиться персонального внимания Творца – это вещь из ряда вон. И они считают, что если вот что-то произошло духовное в их биографии, то, значит, Творец вмешался. Совсем не обязательно. Духовное – да, но не значит, вмешательство Творца было. Ну, мы сейчас в эту сторону не пойдем. Тем не менее, вот несмотря на то, что было сказано, каждый человек может сказать, абсолютно каждый, что он имеет дело с Творцом персонально. Звучит как противоречие. Сейчас я объясню, что нет никакого противоречия. Но абсолютно каждый человек может сказать, я имею с ним дело персонально. А именно, вот Творец создал, сейчас будут рассказываться идеи, которые очень близки к тому, что говорит Рамбам. Творец создал творение. И в этом творении он выразил свою волю, что он хочет, что он не хочет. Во всех нюансах. Поэтому творение имеет много нюансов. Творение сделано отчасти, много причин, но вот одна из причин в том, чтобы связать Творца с человеком на индивидуальном уровне. Почему? Потому что человек живет в творении индивидуально. Он совершает что-то плохое, предположим. Вот Каин убил брата. И что он обнаружил сразу после этого? Зоэр говорит, что вот полчища негативных сил набросились на него. Он испугался, говорит, сделай мне защиту. Всевышний дал ему знак, чтобы защитить его как-то. Но творение моментально на его проступок такое повернулось к нему своей стороной, которая заложена в этом творении, негативная сторона, эти бесы, которые стали делать свою работу. Человек делает что-то хорошее, позитивные силы могут на него, так сказать, как творение поворачивается к человеку в соответствии с тем, что он делает, в частности. Вот это величие Творца, тут слово величие очень мелкое. Как это можно так сделать, что вот столько людей, столько разных поступков, и одно творение обслуживает всех, каждого? Это уму непостижимо. Потому что может быть непостижимое уму – это вот это. Как бы человек ни поступал, творение откликнется на его конкретный поступок в соответствии с волей Творца, потому что он это сделал. Он это сделал, чтобы вот так именно откликалось. И получается, что вот этот момент, он контактирует с человеком. Не персонально, а посредственно через творение. Но именно он контактирует. Когда имеешь дело с творением, там, в глубоком уровне, надо понимать, что ты имеешь дело с Творцом. И нехорошо плевать в творение, исходя из сказанного. Своими поступками. Вот в этом смысле можно сказать, что хотя вот это управление индивидуальное, оно крайне редко для некоторых, но для любого человека, поскольку он вписывается в творение, как живет в творении, то он контактирует с Творцом как опосредованно через контакт с творением. Поэтому можно сказать, что вот человек сделал что-то, получил наказание от Творца, а Творец не вмешивался в этот момент, а он вмешался в момент создания этого творения. Вот тогда он же вмешался. Если так поступишь, ты получишь вот это. Хорошо поступишь, будет по-другому. Вот он все предусмотрел за хорошее, за плохое, все варианты, и сделал творение таким. Исходя из этого, значит, мы рассматриваем посыл, где говорится «выбери жизнь». Творец говорит человеку, еврею, «выбери жизнь». Ну, простое понимание, что он хочет, чтобы человек выбрал жизнь, иначе не приказывал. А раз он хочет, то ясно, что так и будет. Что он захотел, то он и сделает. Это правило. И как же он это делает конкретно? Выбери жизнь. А вот Каин сделал плохо. Убил брата. На него набросились бесы. Он увидел. Измолился о пощаде, о защите. Обратился к Творцу. У человека есть, когда вот он сделает что-то, творение ему вот так оборачивается, что дальше, после этого, если негативное, наказание – это всегда ступенька к исправлению. По-моему, на прошлом занятии это говорил. А раз так, то когда он наказывает, на самом деле исправляет плохое в человеке, то это вот его способ выбрать жизнь. Он сказал, будет, как я сказал. Я хочу, чтобы ты выбирал жизнь. Ну, лучше взять с первого раза пойдешь в направление. Если нет, ну, так повторим. Не поймешь, еще раз повторим, пока не поймешь. В следующем рождении геном побиваешь. Будет плохо. Ну, поймешь, выбери жизнь. И наоборот, тоже так же Тойф. Сделал хорошее. Творение появляется такой стороной, которую он еще не ожидал от него. В жизни возникает какое-то новое начало, которое действительно дает ему жизнь. Не зря я приехал в Америку, стал там Тору изучать. Хорошее событие. Ну, значит, как-то мы туда приехали. По-другому и быть не могло. Я потом уже респективно понимаю, что хорошо, что не в Израиль попал. Иначе ничего этого не было. Не было этих занятий сейчас. Все было, так сказать, продумано. А это он работал еще, сказано в Хумаше, выбери жизнь. Он так подводил человека к жизни. Через творение. Через события. Дальше в Хумаш есть подтверждение этой концепции. В конце Ваикра написано, значит, Всевышний дает проклятие на народ, на Амисраэл, что если не будете делать хорошо, а будете идти по плохому пути, то вот с вами будет то-то. Потом говорится, а если вы будете упорствовать, и продолжать и делать то-то, 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 тогда вы получите в 7 раз больше, в 7-ро, по сравнению с тем, что вы сделали. А если и после этого будете упорствовать, народ упрямый. Я в 7 раз больше сделаю, чем вы сделали, чем вы заслуживаете. Это в 7 раз, оно повторяется несколько раз в Хумаш. И возникает вопрос, а почему, собственно? А где справедливость? Он делает суд справедливый. Человек сделал что-то плохо, народ, а его в 7 раз больше наказывают, несправедливо. Это один вопрос. Второй вопрос, а почему, собственно, в 7, а не в 5? Или в 8? Еще вдруг число 7. Шумаш это не билетристика, не просто одно из чисел. И он сказал, 7, значит, имеет в виду 7, а не 8 и не 5. Что 7 означает? Ответ однозначен, это связано с творением, 7 сил творения. 7 ассоциируется с творением. Это как раз пример того, что когда говорится, если вы пойдете по этому пути, злому, творение, 7 раз, повернется к вам так, что он попробует поставить вас на место. Послушайте лучше. Вот здесь подтверждение этого, за счет этого числа 7, что он действует через творение. Он наказывает или, соответственно, поощряет. Так, это вот по поводу того, что наказывает и поощряет, как это работает. Кстати, у нас вот в этом пасук, который мы избираем, «Выбери жизнь», начинается с того, что я призываю свидетелей неба и землю. Что если вот будете делать хорошо, получите, то нет, то будет проклятие. Небо и землю свидетели, что это такое? Что за свидетели? Давайте посмотрим. Значит, свидетели в суде. Что-то человек сделал, украл, например. Были люди, которые это видели. Они зафиксировали это событие, что они это видели. И дальше, когда наступает время суда, они приходят и говорят, вот мы это видели, вот это было. И на основании их показаний производится суд, вердикт. Так у людей работает. Здесь примерно то же самое. Люди что-то совершают. Это не уходит в вакуум куда-то. Это как-то запечатляется в том пространстве, где они живут. А что за пространство, в котором они живут? Земля и небо. Небо – корень для земли, это связанные вещи. То, что мы сделаем на земле, оно, так сказать, имеет отражение в там духовном пространстве тоже. Мы сказали, небо и земля и небо. Так вот, то, что человек сделал, оно зафиксировано в этом пространстве неба и земли. И когда наступит время суда, это будет извлечено. Вот назначение свидетелей. Творение, небо и земля, они сохранят эту информацию о том, что делали. Что мы не в вакууме живем, имеет отклик. Здесь мы опять увидим, Всевышний делает суд, а свидетели – творение, небо и земля. И без них невозможен суд. То есть, как бы опять работает через свидетелей, через небо и землю. Та же самая идея. Ну, тут, правда, надо сказать, что это Мишна в Пиркей Авот говорит, что он и свидетель, он и судья, он и исполнитель. Все в одном лице. Но мы понимаем, почему, что творение – это и есть он. Не в прямом смысле, что это нечто вне его. Но то, что вот то, где он себя проявил. Вот здесь в нашем пасуке прямо про это то же самое говорится. Небо и земля – свидетели. Всевышний действует через них. Так. Ага. Теперь в заключение заключение, о самом понятии бахира, выбор. Значит, мы пробовали на последнем занятии найти это место выбора, бахира в других свойствах человека. Вот сегодня будет вторая попытка, более, значит, основательная в этом направлении пойдем. Есть разные свойства человека. Свойство выбирать, свойство разума, сейхал, свойство хесед, свойство дин. Полно свойств. Бахира – одно из них. Вот вопрос, а в этом общем наборе, какое место отведено бахире? Сейчас мы про это будем говорить. Вот это смотрите. Человек совершает, значит, он попал в какую-то ситуацию. Ему надо выбрать, как поступить в этой ситуации. Что влияет на его выбор? Ну, разные факторы могут влиять. Разум, например, или привычки, или установки. Или другие качества, если он обладает, например, разным хесед, явно это будет влиять на его выбор. Желание. И как только мы употребили слово «желание», здесь возникает полный спектр человека, полный. Что желание, оно может, на него влияют разные вещи, вплоть от самого тела до разума. Желание – это как бы квинтэссенция разных аспектов человека. Хочу этого. А почему? А вот, значит, есть такие свойства, которые заставляют это хотеть. Так вот, бахира от желания тоже зависит. Получается, что бахира, выбор, работает со всем внутренним миром человека. Не обязательно, что все задействовано в один момент. Может быть, ситуация, где хесед будет в стороне просто. Но на каком-то другой ситуации будет участвовать. Значит, бахира имеет отношение ко всему. И что она делает? Вот есть разные факторы влияющие. Она принимает решение, в какую сторону пойти. Иначе человек пойдет в этом направлении. Он пошел, может быть, он выбрал, а у него сил нет на это. Должна быть еще воля здесь присутствовать, чтобы действительно отправиться. Но бахира делает выбор того, в каком направлении идти. И если получается, тогда человек переходит как бы на другую ступеньку уже, если выбор был серьезный. Это бахира у человека. Принятие решения для того, чтобы перейти на другую ступень. Ну и какое же это свойство имеет место, какая субординация здесь, какое место этого свойства в системе других качеств человека. Давайте посмотрим наверх, по образу и подобию. Мы увидим сейчас, где там бахира, какое место занимает. И тогда мы увидим, какое у нас. Это одна из идей, почему творение, человек, творение сделано по образу и подобию. Мы понимали себя. Как понять себя, тут разные качества, факторы влияют. А вот можно посмотреть наверх, разобраться там, и потом примерить к себе. Это рабочий метод, который неоднократно использовали на занятиях. Мы сейчас начнем воспользоваться. Значит, ну, пойдем сначала. Было первое бытие Творца, которое абсолютно непостижимо. Абсолютно. Ничего позитивного про него сказать не можем. Нет слов туда, чтобы добраться. Дальше он по какой-то причине решил себя раскрыть творению, людям. Но это был целый процесс. Не дальше, сразу, раз и все. Посмотрим на первое, самое первое раскрытие. оно настолько запрятано от людей, что мы, в общем-то, про него тоже почти ничего, практически ничего не можем сказать. У нас нет слов, которые могли бы как-то его описать. Потому что он очень близко к тому первому бытию. Просто первая ступень после него. Ну и поскольку у нас нет слов, я веду просто обозначение. Я его назову Алов. Что там в этом Алов? А кто его знает? Скрыто. Но все-таки что-то известно. Этот Алов. Вот про то первое ничего не известно. Что там происходит. А про это уже что-то известно. Откуда? Вот работает следующее правило. Этот Алов, первое раскрытие, появилось из-за того, что то первое бытие решило себя раскрыть. Это была первая ступенька в раскрытии. И дальше правило такое. Если Алов был создан при помощи этого свойства раскрытия, значит, Алов будет иметь это в своей природе. И в внутренней природе будет отвечать этой идее раскрытия, потому что он так получен, он так сделан. Это неотъемлемая часть. Надо понять. Раз Алов создан с идеей раскрытия, что-то сила работала, она создавала Алов. Человек, вот его природа имеет это свойство раскрытия. Дальше. Чтобы было раскрытие, надо что раскрывать? Что валов, есть какие-то валов, это свойства какие-то там есть внутри, что ли, которые требуют раскрытия. И что за свойства? Они там очень скрыты, там потенциал просто. Как разглядеть яблоко в корне яблони? Невозможно разглядеть. Мы знаем, что это есть, это корень. Это в потенциале. И дальше проходит несколько ступеней. Одна, два, три миллиард. Пока не получается последнее раскрытие. Каждая ступень, которая получается, она несет в себе это раскрытие. Свойства этого валов. Поэтому и получилась вторая ступень. Валов было раскрытие, вот он себя раскрыл побольше. Что-то из того, что там внутри, уже вытащил. Стало потенциально еще, конечно, но уже не совсем. И так далее. Каждая следующая ступень есть следствие вот этой силы раскрытия, которое Валов заранее было, и она в себе тоже несет эту ступень. Каждая раскрытие, поэтому получается следующая ступень, которая раскрывает предыдущую. И что раскрывается? А вот то, что в Алов заложено, эти свойства. Качество Творца, Хесед, там, Дин, Сейхл и прочее. Все качества. Они раскрываются. Наконец, доходим до той ступени, самого полного раскрытия, которое он пожелал иметь. Мог бы дальше продолжать, но не захотел. И после этого раскрытие кончилось, и возникает вещь, которая вне его. Уже не он. Творение. Но творение сделано так, что оно сделано по образу и подобию. Оно отражает то, что раскрывалось своим образом каким-то. В нем будут эти силы, которые отвечают тому, что раскрывалось. Это общая картина. Теперь вопрос такой. А почему вот на этой первой ступени, мы возвращаемся к этой первой ступени, к Малов, произошло именно такое раскрытие? Всевышний не ограничен. Он бы вместо Алов мог бы создать букву А или Эй, первая буква алфавита. Я не знаю, как у французов и китайцев, я, значит, не в курсе. Так вот вопрос, а почему именно так? А если бы он пошел по другому пути, первое раскрытие было медным, ясно, что и творение получилось бы другое совсем, не такое, как мы имеем. Это Рамхаль так объясняет. Но он по какой-то причине выбрал именно такой ход, что в конце получилось такое творение. Вот здесь возникает коих сила выбора. Он выбрал алов, а не другое что-то. Тут сработала его бехира чистая, свобода выбора. Он ничем не был ограничен. Ничего еще не было. Он мог так сделать по-другому. Это мы видим, в каком месте получается выбор. Возникает выбор. На самой-самой первой ступени, и он уже просматривается там. Другие силы, хэсэд и прочее, они в потенциале. А здесь он уже работает этот выбор открытую. Возникает вторая ступень. Она продолжение первой. Значит, на второй ступени тоже есть это свойство выбора. Так что, а какая дальше получится ступень третья? Вот здесь тоже выбор будет. Этот выбор, так же, как и все творение, идет вот по ступенькам. Пока не доходит человека. И человек теперь обладает этим выбором. Что он по образу и подобию. Но вот начало, корень там наверху, это в самом-самом-самом начале. Это сила, которая вне остальных. Также у человека этот выбор, который у него есть, это свойство выбора, оно вне остальных его свойств. Я бы сказал, оно выше. Там, почему Всевышний выбрал именно вот такое направление, а же получить именно такое творение, по-другому получил бы другое творение. Точно так же у человека. Он выбирает этот путь, чтобы в результате прийти вот именно к этому, куда он идет, вот туда он придет. Не придет в другое место. То есть внизу мы видим выбор, человек определяет его жизненный путь. И в этом смысле это вещь, которая более высокая, чем разум. Или другие свойства. Человек живет на жизненном пути. Чем мы придем туда, наверх, после завершения этого витка? И вот эта особенность, мы ее просматриваем там, наверху. И вот после этого мы можем понять, дать новую интерпретацию на утверждение мудрецов «Кол бидей шамаем, хуц мирес шамаем». Все в руках небес, за исключением бехиры. Кол в руках небес. Это вот все в этом алов. Все, все остальные свойства, которые есть, которые будут в творении, они вот там. Хуц за исключением одного свойства. Какого? Бехира. Потому что бехира, она не зависит от валов. Она, наоборот, его сделала как бы. Она выбрала его. Это новая интерпретация этого утверждения Гемуры о том, что кол беде шамаем, хуц мира шамаем. Мы его прочли на том высоком уровне. Не в человека, как обычно читается, а вот там. Высоко. Ну, то же самое на самом деле, по существу. Значит, ну вот, после того, как это все произнесено, человек может сделать переоценку, сделать себя и посмотреть, вот, как у него коих бехиры работает. Работает ли вообще? Если не работает, он мало отвечает замыслу Творца. Это движение, в этом общем движении, творение, это, как мы только что увидели, ключевая роль у бахира. Если у него превалируют там чего желание или упрямство, или еще что-то, установки, хорошо, если установки правильные, неплохо, но, значит, это не совсем то, что должно быть. У него нет бахира просто. А Кумар скажет, выбери жизнь. Выбери. Работай над бехирой. В сторону жизни. И Творец поможет, как выяснялось на занятии. Он будет тебе помогать двигаться в эту сторону. Желающие могут проверить, это работает. Кто не хочет, у него есть выбор. Он может пойти в другом направлении, посмотреть, что получится. Хорошо не будет. И лучше, если как можно быстрее поумнеет. Теперь, значит, прежде чем переходить к вопросам, у меня такая Значит, такое выступление небольшое будет. Вот я сейчас смотрю. Я вижу на экране себя и еще только одного человека. Остальные не присутствуют. Слушаю там, ну, 9-10 человек может слушать. Но они просматриваются. Мне было гораздо веселее, интереснее. Это было бы для пользы занятия. Если бы я видел людей, когда идет занятие. Получилось, что мы сидим как бы в одной комнате, и вы друг друга видите. Это разница. Zoom дает возможность видеть друг друга, не просто слышать.